Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Пятница, 4 сентября, 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за пробками на московских дорогах. Традиционно по пятницам напряжение начинается намного раньше. Вечерний пик еще в 4 начался сегодня. Прямо сейчас в городе 7-бальные пробки. Как ожидается, еще как минимум 2 часа они будут таковыми. Уже 781 тысяча автомобилей, уже на 10% больше машин, чем было в это время. В прошлую пятницу. Следим за этим, а обсуждать мы будем в программе «Своя правда». Именно она сейчас начинается. Критику со стороны Олега Дерипаски. Миллиардер раскритиковал налоговую политику федерального правительства. Он призвал перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Это заявление, которое он сделал накануне в ходе дискуссии на третьем Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка не только в Москве, но и везде, по всей стране. Вот мы проголосовали на референдуме, 51% доход у них, если переводить в условные единицы, меньше 5000 евро. Я считаю, это унизительно даже по сравнению с Польшей. По его словам, сейчас рост экономики в 1-2%, о котором отчитывается правительство, это сохранение того, что есть. Наша экономика живет по какому-то магическому способу. Нам денег не нужно, нужно перераспределить то, что собрали. Стащили в Москву, Москва живет прекрасно. Часть отложили в стабилизационный фонд, что, наверное, тоже прекрасно. А в регионах и у предприятий ничего не осталось. Мы не дадим людям возможность за эти 16 лет, за которые они проголосовали, построить общество среднего достатка. Тут знак, когда публикует эту речь, Дерипаски объясняет... Видимо, он имеет в виду принятые летом поправки в Конституцию, которые позволят Путину переизбираться на пост до 2036 года. Ну, вот они предполагают, что про эти 16 лет, говорит Дерипаска, нам нужна стратегия. Либо у нас так и останется 51% бедняков, либо они станут миллионерами. Мы можем их обеспечить работой и достатком в 15 тысяч евро, просто как в Польше. Нужно поработать 16 лет над созданием компонентной базы. Москва... Пусть живет, ее просто хватит кормить. А в Кремле оценили идею Дерипаски, правда, там оценивали другую идею перенести российскую столицу. Как пишет газета «Ру», Дерипаска, сказал Песков, имеет право на такую точку зрения. Он очень опытный, знающий предприниматель, который реализует очень сложные комплексные проекты. Зачастую весьма успешен и, конечно, имеет право на собственную точку зрения. Вера Ганзя, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Вера Анатольевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы думаете по поводу выступления Дерипаски?
Ну, вообще-то я хочу сказать, что почему-то такое внимание исключительно к Дерипаске, когда он говорит такие прописные истины, ну, часть, так скажем, прописных истин. Мы, в общем-то, говорили об этом уже давно, что сегодня у нас абсолютно уродливая налоговая база, налоговая система, во-первых, а во-вторых, у нас не менее уродливые и межбюджетные отношения. Поэтому, конечно, все это надо менять.
Как это можно изменить с вашей точки зрения?
Ну, значит, буквально 2 года назад проводилась так называемая инвентаризация полномочий. Дело в том, что регионам накидали полномочий с федерального уровня на региональный, не обеспечив их соответствующим финансированием. В результате регионы получили огромные дыры в своих бюджетах, потому что их нужно закрывать. Ну, давайте мы сейчас посмотрим по вот этой ситуации с пандемией. Ведь та же самая ситуация, потому что регионы сегодня должны, так как это субсидии, они должны доплачивать свои средства из своего бюджета к тем федеральным деньгам, которые поступают туда, в регионы. У кого-то это 50%, у кого-то 15%, у кого-то 10%, у каждого региона разный. Но у каждого региона нужно найти эти средства. И так повсеместно, так везде и всегда было. Поэтому те налоги, которые собирают регионы, а это какие, собственно говоря, налоги, вот что в последнее время-то происходило. Вот, например, пример могу привести, налог на прибыль. 17% остается в регионе, 3% уходит в федеральный бюджет. Но это было не 3%. Где-то года 2 назад было 2%. 1% федеральный бюджет оттяпали значит, на себя, оставив меньше регионам. Получили регионы выпадающие доходы. Ну, то есть по акцизам давайте посмотрим. Вот буквально 3-4 года назад 100% акцизов, они все поступали в региональные бюджеты. Затем появилось 88 на 12%, потом где-то 35 на 65%, а вот со следующего года вообще ситуация будет с акцизами складываться так, что для каждого региона будет установлен собственный процент отчисления. Ну, то есть вот на протяжении нескольких лет лично я и вообще мы все наблюдаем, что сегодня идет перетягивание одеяла в сторону федерального бюджета. Что в итоге мы получаем? Мы получаем, что нет средств у регионов и особенно у муниципалитетов. Вы посмотрите, ведь крупные города все загибаются. Все. На собственное развитие. Все вытаскивается наверх, а потом сверху начинает распределяться. Поэтому где тут вообще федерализм? Я вообще что-то его не вижу, такого этого федерализма.
Смотрите.
Поэтому, естественно, сегодня менять нужно эту систему.
Вера Анатольевна, но, да. Насколько я понимаю, есть ведь разные регионы. Есть регионы-доноры, есть регионы, которые вынуждены получать помощь. Если как-то это пересматривать, тогда получается, что регионы, которые хотят, которые вынуждены просить о помощи, эту помощь не получат.
Нет, такого быть не может. У нас сегодня вообще, у нас сегодня в стране, вот Дерипаска о чем говорит, у нас в стране есть деньги. Но деньги не работают в экономике. Более того, они не работают в нашей экономике. 12 триллионов рублей сегодня фонд национального благосостояния. Ладно, 6, ликвидная часть. Но они вложены в иностранные бумаги и работают на чужую экономику. Вот, давайте посмотрим. А у нас еще, кроме этого, где-то порядка 29 триллионов рублей лежат на счетах юридических лиц. То есть они не работают тоже в экономике, а получают просто проценты с этих денег, эти предприятия. То есть в чем проблема-то? Проблема в том, что нет доверия к нынешней финансовой налоговой системе.
Мы же не спорим о доверии, подождите. Я же спросил о другом, что если вот так вот перестать кормить Москву, то она не сможет кормить тех, кто сами кормиться не могут.
А я к этому и веду. Дело в том, что когда у нас есть средства, то эти средства нужно планомерно распределять, в том числе и в регионы, и вкладывать их не в дотации и субсидии, так скажем, по программным направлениям, а вкладывать в развитие экономики, чтобы можно было создавать свою налогооблагаемую базу. Она ведь не создается у нас никак. И поэтому, и потом, при чем здесь, скажите, Москва? Вот при чем здесь Москва? Дело в том, что сегодня вот эти денежные потоки распределяются так, что они собираются все в центре, а потом по регионам направляются. Регионы-доноры. Дело в том, что у регионов-доноров те же самые проблемы. Например, Ненецкий автономный округ. Там тоже там дефицит бюджета есть, там тоже серьезные проблемы и с дорогами, и со всеми остальными моментами. Но это же не значит, что Ненецкий автономный округ, донор как донор, должен все свои средства направлять в Москву, не оставлять себе ничего. У них тоже не остается средства на собственное развитие. Поэтому у нас сложилась просто такая система, которая не позволяет регионам развиваться. Вот давайте посмотрим. Значит, если региону постоянно давать дотацию, будет регион заинтересован в том, чтобы развивать свою налогооблагаемую базу, то есть создавать производство? Нет, все равно дадут.
Понял.
Если у региона забирать все, что он наработает у региона-донора, будет регион заинтересован в том, чтобы развивать свою налогооблагаемую базу еще больше? Нет, потому что все равно отберут.
Посмотрите, вот вы говорите, если забирать все, но до этого чуть выше вы заговорили о том, что раньше акцизы вообще на 100% оставались в регионах. И до этого вы говорили про налоги, которые там 17% идет региону, а Москве 2%. Или 3?
Нет. Почему в Москве? Федеральный бюджет.
Ну, не важно. Москва, в данном случае, мы говорим федеральный бюджет, да.
Не-не-не. Вы не путайте, пожалуйста.
Ладно,
бюджет
давайте.
Москвы и бюджет, и федеральный бюджет. Это
федеральный
разные карманы.
Бюджет, конечно.
Да, да.
Так вот.
Это разные карманы.
Москва в смысле центр страны. В этом смысле.
Вот понимаете, Москва, конечно, центр страны. Но Откуда у Москвы столько денег, когда можно, например, Тверскую или еще какую-то другую улицу каждый год укладывать асфальтом? Не понравился предыдущий, давайте положим новый. В регионе вообще нет такой возможности. Почему? А потому что предприятия, которые работают в регионе, и которые в регионе получают там на вот этих ресурсах работают, на трудовые ресурсы там же в регионе, а зарегистрированы предприятия в Москве. Сегодня москвичи скупили практически в регионах все маломальски ликвидные предприятия. Они их зарегистрировали в Москве, в результате налоги идут туда. Речь-то вот о чем.
Так а почему они зарегистрированы в Москве? Видимо, выгодно.
Ну, конечно, выгодно. Вот эту ситуацию нужно менять. И знаете, попытка уже была поменять. Вот с 2012 года была создана, изменения проведены были в налоговый кодекс, и пытались создать консолидированные группы налогоплательщиков. Но когда посмотрели, вот что получили по факту, когда объединили вот эти вот группы, создали, и они платили как одно целое этот налог, мы получили гигантские выпадающие доходы в тех же самых регионах. То есть вот эта вот схема не сработала, надо искать другую схему. Теперь с 23-го года КГН, вот эти консолидированные группы налогоплательщиков, будут отменяться, потому что они неэффективные, не получилось. Вот это не получилось, значит, надо искать другие.
Надо искать. Спасибо, Вера Ганзя, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, была с нами на прямой связи. Но перенесут столицу в Казань или Томск, в МИАС, пишет Виталий из Филей. Вот какие города, он первыми приходит ему на ум. Все деньги России тогда потекут не в Москву, а в столицу под названием другим. Томск, МИАС, Казань. Деньги ведь привязаны к статусу столицы, переносом тут не поправишь. Теперь еще, 40-е. Самое хорошее и легкое решение отнять и поделить, это правда. Вот у нас любое обсуждение быстро сводится к тому, что надо у кого-то забрать и кому-то отдать. Причем, как правило, те, кто предлагают, они как раз те, кому в результате надо будет отдавать, а не те, у кого надо будет отбирать. Илья пишет, ну нельзя же завод зарегистрировать в другом регионе. Айрат пишет, ну государству выгодно разве иметь сильные независимые регионы? Ведь сильные регионы могут захотеть отделиться. Айрат, это невозможно у нас по Конституции. Теперь уже так. Поэтому вроде как это не проблема. Теперь Брэнгвин пишет. Правительство Примакова, Маслюкова, Геращенко сумело ведь организовать настоящий экономический рост на старой налоговой базе и по всей стране. Но давайте не будем делать вот таких обобщений. Тем более, что мы понимаем, что правительство Примакова, Маслюкова, Геращенко работало 8 месяцев. Вы хотите сказать, что оно по всей стране сумело организовать настоящий экономический рост? Ну, правда. Да еще учитывая, что было до появления Примакова на этом посту. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло.
Вы знаете, вопрос-то правильно ставит олигарх на этом форуме. Дело в том, что и Москва живет лучше. Многие москвичи живут не лучше, чем люди в провинции. А живут лучше чиновники, которые здесь без конца перекладывают плитку, заменяют троллейбусы на электробусы, которые в 4 раза дороже стоят и так далее. Чудовищный бюджет Москвы.
Секунду. Срочное сообщение. Много говорили о том, что на фоне нынешних событий что-то подобное прозвучит. Кандидат на пост лидера ХДС в Германии Фридрих Мерц призвал ввести 2-летний мораторий на строительство Северного потока 2. Это прямо сейчас Стас пишет. Ждем развития событий. Думаю, уже к ближайшему информационному выпуску. Мы возвращаемся к программе «Своя правда». Итак, Олег Дерипаска, миллиардер, предлагает перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. То есть надо как-то сделать так, чтобы крупные компании регистрировались в регионах. Так получается? 7373948. Не очень понятно, как это можно организовать. Такой заботливый, получается, Дерипаска, кормилец. Это Алексей Морозов пишет. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Михаил Суперб, Ярославка.
Давайте.
Дерипаска, да?
Что Дерипаска? Нет, я не Дерипаска.
Нет, про него обсуждаем.
Нет, мы не обсуждаем Дерипаску, мы уже неоднократно говорили. Мы обсуждаем не людей, а идеи.
Идея следующая. Значит, каждый регион должен отдать какой-то процент, оброк в Москву. По-другому никак. Ну, вот размер этого процента должен быть каким-то коэффициентом по отношению к количеству граждан, проживающих в этом субъекте Российской Федерации. То есть это не просто 50 на 50, а вот живет в районе 200 тысяч, соответственно, какой-то коэффициент 0,2. Живет миллион.
Значит, это понятно, но смотрите, какая история. Это, в общем, примерно так и делается, когда речь идет о выплате подоходного налога граждан. Но есть еще, кроме физических, юридические лица. И, видимо, речь идет именно об этом. Крупные компании, это естественно, это в любой стране так происходит, как правило, предпочитают оседать в столицах и, следовательно, платят налоги там.
Да, все просто. Я жил в Норильске 3 года, работал на Норильском никеле, крайний север. Огромные деньги уходили куда? В Москву. Город заброшенный, стекол нету. Ну, в общем, полный 41-й год. Вот вам итог. Деньги ушли в Москву.
А варианты?
А вот ты, если производишь на земле, пожалуйста, в эту землю и вкладывай, дорогой мой.
Как это можно организовать? Мы же как раз это и спорим. Об этом и спорим. Продолжаем этот спор. Сейчас к нам присоединяется директор московского компании, офиса компании Tax Consulting UK, Эдуард Савуляк. Эдуард Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы тут заспорили, видите, получается, компания, юридическое лицо, зарегистрировано в Москве, ее заводы расположены в другом регионе, и этот регион денег от этой компании и от заводов там расположенных не видит. А надо как-то сделать, чтобы видел. А есть такая практика?
Смотрите, с одной стороны, такая практика есть в нашей стране, хоть она немногочисленная. То есть та же самая компания «Газпром», да, в свое время директивно переехала из Москвы в Санкт-Петербург. Мы догадываемся, что не в Санкт-Петербурге добывается газ, но тем не менее налоги теперь в основном платятся там. В принципе, по Норильску, насколько я помню, когда у нас случилось последнее ЧП, по-моему, как раз Потанин выступал с тем, чтобы Норильск перерегистрировать, Норильский никель непосредственно перерегистрировать в Норильске. С одной стороны, в принципе, Потанин это только не решает. То есть руководитель компании ему решать, где компания будет зарегистрирована, по какому ее адресу, каких там органах будет обслуживаться и все прочее.
Но, поэтому, смотрите, в любом случае мы же понимаем, что регистрация так или иначе все равно связана с офисом. И, следовательно, центральный офис компании, если она регистрирует его в этом городе, надо бы размещать именно в этом городе. А это не совсем удобно, когда этот город не центр страны.
Ну, с одной стороны, конечно же, я с этим соглашусь. Есть масса нюансов, что если компания всю жизнь сидела в Москве, здесь уже знает, да, соответственно, поближе к чиновникам, поближе к тем же налоговикам. Вот, там, возможно, отдельный курс какой-то. Но если еще помнить самую первую раннюю практику, первый, кто переехал из Москвы в далекий регион, это был Сидоренко Абрамовича, да, когда у нас был директор Чукотки. Да? Вот, поэтому, естественно, нюансы есть, но если кто-то конкретно своему региону помочь хочет, то у него такая возможность есть тоже. И чтобы тоже недалеко ходить, с одной стороны, естественно, компания у нас, любая большая, ни в какое сравнение по объему плачущих налогов не идет с физлицом, но тот же самый Прохоров, мне кажется, еще лет 15 назад в свою родную Дудинку сам перешел и там платит налоги. Ну и, собственно, Дудинка, видимо, за счет Прохорова немножечко лучше живет, чем могла бы.
Вот история, которая обсуждается в данном случае благодаря выступлению Дерипаски на Столыпинском форуме, это ведь история того, как налоги, что называется, не на земле остаются, а уходят полностью в центр, так, во всяком случае, некоторые утверждают, и уже оттуда только возвращаются обратно на землю.
С одной стороны, да, у нас в России таким образом поставлена бюджетная система. То есть у нас все поднимается, условно все.
Условно.
Да, практически все поднимается в центр, и оттуда, видя уже там субвенции и прочих там трансферов, возвращается потому там в тех размерах и в те сроки, так Минфин решит, да, и как в бюджете заложено. Но опять же, при прочих равных условиях, если бы это возмущался конкретный губернатор, да, то есть условно там губернатор Дегтярев, Хабаровский, желая проявить себя, вот все такое рассказывает. Ну, ситуация одна. В принципе, Дерипаске абсолютно никто не мешает иметь регистрацию на то место, где он считает нужным.
Да, но смотрите, да? Подождите. Хорошо, есть Прохоров, который сам перерегистрировался в Дудинку. Хорошо, Абрамовичу почему-то понадобилось, мы так подозреваем, почему-то понадобилось перерегистрировать свои предприятия на Чукотку. Но это личное дело каждого. А речь, насколько я понимаю, идет о попытке сделать некую систему.
Возможно, речь об этом не идет, но, как правило, что-то крупное начинается с каких-то конкретных маленьких примеров. Да? То есть я, в принципе, не первый же раз мы слышим от того же самого Дерипаски какие-то оригинальные идеи. Я ни в коем случае не говорю, что они неправильные, да? Но он у нас достаточно долго критиковал Центральный банк о том, что ставка большая. Сейчас, в принципе, ставка у нас одна из самых низких. Дерипаски по-прежнему, она кажется очень большой, и мы видим... Ну, те разговоры, да, которые он поднимал, что вот ставка будет ниже, когда он говорил, там, что дело не 30% было, а мы заживем, пока не зажили. Хотя есть много, в принципе, обоснований, почему это не получается, да? В принципе, и сейчас, возможно, он ставит вопрос правильно, да? Что давайте будем на земле оставлять, а зачем мы деньги за раз загоняем, а там глядишь, что по пути все теряется. Вот. Но что-то мне подсказывает, что дележ денег — это такая очень... Ну, чувствительная тема для любого правительства, не только для российского. И только лишь из-за того, что Дерипаски на Колумбийском форуме такой вопрос поднял, я боюсь, изменений не произойдет, но ровным счетом никаких.
Понял.
Именно в его силах эти изменения сделать, хотя бы перерегистрировать свои собственные холдинги.
А вот на Западе вы что-нибудь знаете об этом? Как налоги доходят до регионов? Там все по-другому вообще, что ли?
Ну, смотрите, Запад тоже есть разный.
Ну да.
И, как правило, в большинстве, ну, таких крупных стран, на которые мы бы хотели равняться, да, там США, Германия, там, или, да, самая Швейцария, там, как правило, трехуровневая система налогообложения. То есть федеральный налог, как правило, там процентов 15-20, а не больше. Ну, и в целом, мы догадываемся, налоги там просто выше, чем в России, да? Соответственно, есть уровень штата, допустим, как США, да? Есть уровень конкретного муниципалитета. То есть это немножко больше, чем город, но, тем не менее, меньше, чем штат, да?
То есть люди, подождите секунду, да. То есть люди прямо исходно уже платят на разные уровни, отправляя деньги сами.
Так и есть. Ну, не только люди, компании, в первую очередь, да, мы про компании говорим.
Ну да.
И я сейчас еще и пытаюсь сказать следующее, что, как правило, вот налог федеральный, его снизить нельзя. То есть, допустим, он 15%, вот 15% регион точно уйдет. А если там, допустим, еще 15% или 20% приходится на уровень штата, а тем более муниципалитета, вот здесь уже, в зависимости от того, кто мы, что мы, какие объемы, соответственно, загрузка, ну, и сколько людей у вас работает, вот уже вам надо пойти навстречу, налоги снизить можно даже там вообще до нуля, да? Вот, поэтому здесь вопрос даже не в том, что в штат уходит условно половина или меньшая часть, чем остается, грубо говоря, на земле, да? А вопрос еще и в том, что губернатор может не только с протянутой рукой ходить по местным бизнесменам и там пытаться, чтобы на строительство дорог насобирать, или там на больнице покосившись, да, но и сами имеют возможность, в том числе и бизнес стимулировать.
Понятно.
Да, то есть бизнес в стране на Москву кивает, что мы с Москвой будем договариваться, там пробивать льготы. А у себя на месте, да, заинтересован вот каким-то образом тоже себя адекватно вести, чтобы к нему местные власти тоже поворачивали лицом.
Понял, спасибо. Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Опять все нужно решать президенту, пишет Александр II. Сергей пишет, хоть мы уже говорили об этом вроде, офисы крупных компаний нужно регистрировать и располагать по всей территории России. Это создаст толчок развитию транспортной, информационной и другой инфраструктуры, если вы, конечно, хотите развития всей страны. То есть опять все должен решать президент. Просто понимаете, вот что такое офисы нужно регистрировать? Люди регистрируют офисы там, где им это удобно. И понятно, что им удобно по разным причинам регистрировать офисы в больших городах. И в самом большом городе еще более удобно. Там принимаются больше всего решений, там легче всего достигать договоренностей, там чаще всего больше возможностей встреч и так далее. 7373948. И тогда в этой логике мы не продвинемся. Ну, так или... Ваша логика будет работать иначе. Указ президента, офисы там на букву А, Б и В в этот город на... и так далее. Понимаете, но будет ли это работать экономически? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, прошу. Очень коротко, 15 смотрите, секунд до новостей.
Как я вижу эту проблему, да, в принципе, вот эти все налоги, регистрации, это можно отбросить. Вопрос настоит в том, что Москва – это не Россия, да, то есть, как это 100 лет уже говорится. Дерипаска тут ни при чем, до него уже сказали, что Москва жирует, а регионы в нищете живут.
Это именно из-за налогов, говорят нам, но вы предлагаете именно налоги отбросить. Ладно, решим, что делать на самом деле. У нас есть 3-4 минуты, сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Пятница, 4 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. В городе уже 8-бальные пробки. Как ожидается, такие серьезные проблемы с движением будут еще примерно 2 часа. Это данные Яндекса. Почти 800 тысяч автомобилей, уже на 12% больше, чем было в прошлую пятницу. Имейте это в виду. Какое-то время по городу лучше вообще не ехать. Ну, подождать, если есть такая возможность. Здесь мы как раз Москву обсуждаем. Сегодня в программе «Своя правда» миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Еще раз, только вот в данном случае, когда мы говорим «перестать кормить Москву», речь не идет о Москве как городе, а о Москве как центре страны, насколько я понимаю. Федеральное правительство идет. Критика Дерипаски касается федерального правительства. Он говорит о том, что... Не только в Москве люди хотят достатка, среднего достатка, но и везде, по всей стране. Как это везде, как этого можно добиться? Мы это обсуждаем. Вот в Америке, например, выгоднее открывать бизнесы в пригородах, пишет Владимир. Ну, то есть тогда получается, что, к примеру, в регионах должны быть более выгодные условия, чем в Москве. И тогда... Потому что мы уже проговорили, что есть определенные минусы от того, что головной офис компании располагается не в центре страны. Эти минусы должны чем-то компенсироваться. Вот примерно об этом мы и пытаемся говорить. Старлей пишет, у меня в родном небольшом городе ТЭЦ, ГЭС, АЭС, 3 крупных химзавода, мелкие пищевые заводы, хлеб, молоко, а дороги ужасные, и город вымирает. И это обидно. Но вот тоже вопрос возникает. Вот эти 3 крупных химических завода, если они расположены в этом городе, должны ли они автоматически платить налоги именно там, вне зависимости от того, где находится их головной офис? Тоже вопрос. Если это вопрос, то как это сделать? Москва, мозг и сердце России. Спросите у любой страны. 346-й возвращает нас к тому, что это вообще-то столица. Это центр. Это, если угодно вспомнить в данном контексте, вертикаль власти. Она здесь расположена. Кто не работает, тот ест, получается. Это уверен харьковчанин. У нас голосование. Давайте мы начнем его прямо сейчас запустим. О, уже почти 200 человек успели проголосовать в Телеграме. Это наши постоянные читатели. Радио говорит МСК. Дерипаска призвал прекратить кормить Москву. И вот там речь идет о том, что если равномерно как-то распределять налоги по регионам, можно построить общество среднего достатка. И вот вы говорите, да, это то, к чему надо стремиться. Или вы, к примеру, говорите, это идеально, но недостижимо, ну, потому что Москва – центр. Никуда от этого не денешься. Или, например, другая история. Вы полагаете, что проблему надо решать не через распределение налогов, а развивая в каждом отдельно взятом городе малый и средний бизнес. И вот тогда они уже решат эту проблему. Там, на местах. 3 варианта ответа. Выбирайте то, что с вашей точки зрения ближе к правильному ответу на этот вопрос. Мебель. Деньги — это власть. Если деньги останутся на местах, то фургалов везде начнут выбирать. Вы в каком смысле в данном случае фургалы имеете в виду? Это тоже важно понять. Да, будут выбирать местных? Независимых? Или что? Я не очень понимаю. Местные работяги, которые работают на предприятиях, живут хуже, чем юридическое лицо, находящееся в Москве. Справедливо ли это? Пишет 235-й. Ну, физические лица вообще всегда живут хуже, чем юридические. Это тоже надо понимать. Дерипаска не будет выступать без санкций. Значит, это тренд сверху, уверен Рауль Кастро, переложить ответственность за неудачи правительства на Москву и москвичей. Вы не поняли. Речь не идет о Москве и москвичах. Речь идет о том, что надо перестать платить налоги в центр. Вот в таких объемах, как это сейчас. Возвращать в регионы дотациями нужно, учитывая сумму налога, пишет Алексей Лысенко. Вот это более справедливый разговор. Но вот как раз речь идет о том, что регион платит или Москва возвращает потом. Вот ведь, что, как кажется, главное. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», экономист Денис Ракша к нам присоединяется. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вы относитесь к этой критике Дерипаской налоговой политики федерального правительства?
Ну, по большому счету, как и к любой другой критике Дерипаски, она внешне звучит очень убедительно, но на самом деле на поверку оказывается неграмотной. Ну, с экономической точки зрения.
Вот теперь объясните.
Видите ли, российская налоговая система оказалась такой, какой мы ее видим, неспроста. Большинство регионов России дотационные. То есть сами они собирают налогов гораздо меньше, чем тратят денег. То есть доходная часть бюджета у них меньше, чем расходная. И если бы мы сейчас решили, что каждый регион будет финансировать сам себя, то есть оставлять себе в своем бюджете все собранные в регионе налоги, то больше половины регионов у нас бы объявили дефолт. Ну, либо резко сократили расходы, чего они, в общем, сделать не могут, поскольку их расходы – это прежде всего зарплаты бюджетников. Вот. Поэтому российская налоговая система не идеальна, но она стала вот такой, а не другой, ну, в силу вот тех реалий, которые существуют в нашей стране.
Ладно.
Потому что большинство регионов нужно поддерживать. Поддерживать их можно только через федеральный бюджет.
Хорошо, тогда дальше. А как сделать так, возвращаясь к тому, что говорил Дерипаска, ну как-то же живут люди в Польше с достатком в 15 тысяч евро, а у нас нет. Почему?
Видите ли, для того, чтобы получать правильные ответы, нужно уметь задавать правильные вопросы. И в данном случае, как бы Дерипаска замечательно совершенно дает неправильные ответы, видимо, задавая неправильный вопрос. Ну, нужно понять, а вообще, как бы, почему в Польше или в других странах у людей такие доходы? Откуда они берутся? Не из космоса же падают, да? Не из Америки им присылают эти доходы. Значит, ответ, в общем-то, довольно прост, но он никому не нравится. Высокие доходы там, где высокий уровень разделения труда. За две минуты мы, конечно, вряд ли сумеем как бы объяснить все взаимосвязи, но общий смысл таков. Высокий уровень разделения труда – это высокая производительность труда. Это то, чего у нас нет, то, в чем мы очень сильно отстаем, там, раза в 2,5-3 от развитых экономик.
Не, ну дальше, подождите, но дальше же у нас, как обычно в этот момент говорят, мы бы повысили производительность труда, мы бы вложились в производство, но все деньги платим в Москву.
Да нет, подождите, все деньги в Москву платят регионы.
Ну?
Значит, речь же не идет о том, чтобы изменить принципы налогообложения бизнеса. Бизнес-то сколько платил, столько и платит. А дальше уже как бы... Куда эти деньги попадают, в какой бюджет, это отдельный вопрос. В какой бы бюджет они ни попадали, у бизнеса они не остаются, и на его инвестиции это никак не влияет. Значит, сейчас мы до инвестиций тоже дойдем.
Давайте.
Значит, производительность труда, от чего она зависит? От уровня технологической обеспеченности, которого нам не хватает однозначно. Значит, немножко забегая вперед, Дерипаска там в своей речи сказал, что нам нужно повысить уровень доходов населения за 16 лет в 3 раза, если мне память не изменяет. Значит, прецедент был совсем недавно. С 1999 по 2013 год доходы населения увеличились в 3 раза. Пожалуйста. Просто никто уже об этом не помнит.
Да, хорошее, зачем помнить?
Действительно. Значит, можно ли это сделать? Можно. Будет ли это сделано? Да, скорее всего, будет. Что для этого нужно? И тут Дерипаска говорит правильно. Он говорит, для этого нужны инвестиции. А дальше нужно задать правильный вопрос. По всей видимости, если с 1999 по 2013 год доходы населения выросли в 3 раза, значит, тогда инвестиции были. А сейчас, значит, их нет. И дальше ключевой вопрос. А почему их нет? Вот этот вопрос должен задавать себе и всем окружающим Дерипаска, если он хочет получить правильный ответ.
Ну так и что вы скажете, если вы Дерипаска?
Я не Дерипаска, и я никогда не буду Дерипаска.
Нет, но ответ-то на этот вопрос вы дать можете?
Конечно. Ответ на этот вопрос, в принципе, знают все, просто не хотят его произносить вслух.
Ну, Денис, например, извините, Денис тут просто пишет, инвестиций нет, потому что мы настроили против себя весь мир.
Ой, нет, дело тут не в этом. На самом деле, большая часть инвестиций, даже тогда, когда мы не настраивали против себя весь мир, была нашей же российской. Это были деньги, заводимые через офшоры, деньги того же Дерипаски, кстати говоря. Вот, чего он так, собственно говоря? Он знает все ответы. Он прекрасно все знает, просто вслух ничего не говорит. Значит, почему резко сократились инвестиции? Это произошло ровно в тот момент, когда российское правительство стало внедрять антиофшорное законодательство. И чем дальше оно внедряло это законодательство, тем больше сокращались инвестиции. И это были как раз те инвестиции российских олигархов, которые сначала выводились в офшоры, а потом из офшоров в виде инвестиций или кредитов возвращались обратно в Россию, а потом снова уходили в офшоры. И с них не платились налоги. Собственно, смысл антиофшорного законодательства состоит в том, что, ребят, вы, пожалуйста, вводите, выводите куда хотите, только давайте платить налоги здесь. И вот сейчас с этих денег полностью уплачиваются налоги. И оказалось, что инвестировать эти деньги в Россию российским же олигархам уже неинтересно. Потому что те сверхприбыли, которые они получали раньше, гоняя эти деньги туда-сюда через границу, они уже не получают. И они теперь смотрят, куда бы поинвестировать в другие места.
Это нерешаемая проблема?
Это решаемая проблема, и российское правительство ее сейчас решает очень активно. За последние 2 или 3 месяца оно пересмотрело соглашение об избежании двойного налогообложения со всеми ключевыми транзитными офшорами. С Кипром, Мальтой, Люксембургом, сейчас Нидерланды и Гонконг на очереди. И все эти юрисдикции соглашаются пересматривать. Значит, смысл в том, что там резко повышаются налоговые ставки на транзитные операции. Соответственно, таким способом российское правительство принуждает холдинговые компании переводить, ну, либо платить налоги здесь, в России, либо переводить свои активы в российскую юрисдикцию, ну, например, в российские офшоры.
Вот, и еще один вопрос. Если можно коротко, тут мы тоже в рамках этого обсуждения довольно долго и много спорили. А почему российские холдинги что-то просят, что-то предлагают, но сами не уезжают из Москвы в другие города, чтобы кормить их?
Ну, смотрите, имеется в виду как бы штаб-квартиры этих
холдингов? Да, конечно.
Потому что заводы-то они как были в регионах, так и остались.
Ну, чтобы налоги шли в регионы, а не в Москву.
Ну, смотрите, некоторые уже платят, причем некоторые платят довольно давно в регионах налоги. Прежде всего, это вертикально интегрированные нефтяные компании. Нефтяные, ну и вообще сырьевые.
Ну, то есть крупные компании, они, как правило, платят именно на местах?
Частично, по крайней мере, да. Тут все зависит от того, как они договорятся, собственно, с Федеральной налоговой службой. Это не чисто их решение. Это решение, которое возникает в ходе переговоров. Потому что налоговая служба тоже смотрит, сколько она хочет денег получать в федеральный бюджет, а сколько там можно оставлять в регионе.
Понятно. Спасибо. Денис Ракша был с нами на прямой связи. Он экономист и генеральный директор компании экспертного консультирования «Неоком». Так что не каждая крупная компания может так вот взять и решить сама по себе, где находится ее головной офис. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. И в Телеграме же можно голосовать. У нас голосование в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Верите ли вы в возможность построить общество среднего достатка, равномерно распределяя по регионам налоги? Да, это то, к чему надо стремиться. Это идеально, но недостижимо. Второй вариант ответа. Третий вариант. Проблему надо решать не через распределение налогов, а развивая малый и средний бизнес, который потом эти налоги будет платить. Вот третий вариант ответа. Приходите в наш телеграм-канал, голосуйте, подписывайтесь. У нас скоро будет 22 тысячи подписчиков, вот еще немного осталось. Приходите, подписывайтесь, увеличивайте количество подписчиков. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Прошу.
В Советском Союзе применялось, кроме отраслевого и социального, еще территориальное планирование, где планирование территории планировалось. Вот. Это от этого тесно зависит демография населения.
Ну и с планированием, и с планированием территории в Советском Союзе были проблемы, ну и?
Единственная проблема была с Нагорным Карабахом, которая была решаема.
Да что вы?
Насколько я не помню, чтобы были такие острые проблемы с планированием. А когда без планирования...
То есть регионы жили так же хорошо, как и Москва?
Ну, не так плохо.
Ну, понятно. Ну, хоть так. Не так плохо. Ладно, то есть как бы я к тому, что проблема все равно была. И говорить о том, что давайте вспоминать Советский Союз как прекрасный пример, да сложно, потому что проблема такая же была. 7373948, телефон прямого эфира, иначе бы не существовало так называемых колбасных электричек. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Или добрый день.
Как скажете.
Вот женщина права, она действительно в Советском Союзе предприятия регистрировались по месту нахождения.
Так видите, они и здесь сейчас регистрируются, оказывается.
Нет, ну давайте так, вот мы, люди хотят жить, как, допустим, в Польше. Мы никогда не будем жить ни как в Польше, ни как в другой подобной стране, потому что у нас огромные общегосударственные расходы на оборону, на космос, ну и так далее, и так далее. И так
ну,
далее,
то есть вы хотите сказать, что у нас, то есть мы не так богаты, как тратим на общегосударственные расходы?
Ну, нет, мы богаты, но нам приходится тратить огромные деньги, которые другие страны... Не тратят на это. Им это не нужно. Польше не нужна космическая программа. Ей не нужно столько вооружений, не нужна такая армия, потому что у ней маленькие границы, на нее никто не зарится. А ведь наше богатство, извините, Солженицын, помните, как сказал, что у нас соседи очень алчно на нас смотрят?
Понятно, еще с соседями надо разобраться. Ну и что, что колбасные электрички были из ближних областей? Было бы странно, если бы колбасные электрички были, к примеру, из Владивостока и 6 дней. Нет, конечно, понятно, что они были из ближних областей, но это как раз говорит о том, что проблемы вот этого вот ровного развития регионов, она была. Ну, то есть люди из других, не ближних областей, ехали за колбасой в Москву не на электричке, вот и все. 235-й. В Советском Союзе у государства были расходы, несравнимые с нынешним, которых сегодня нет. Тяжело быть, мол, второй державой в мире. Ну, кстати, в Советском Союзе считали, что это не вторая держава, а первая, насколько я помню. 7373. А строительство школ в регионах — это не колбаса, 592-й. А неприятный эфир для 585-го. Ведущий гасит всех, кто противоречит его мировоззрению. Вот это формулировка 585-го. Какое развитие, если запущен механизм инфляции? Центробанк только за Центробанком за 6 лет 180% инфляции. 788-й, опять же, вот... А вы полагаете, что этого механизма не существовало? Не со всего Советского Союза, вы думаете, Дмитрий? Ну, хорошо. Продолжайте так думать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну вот я хочу заметить такую вещь. Ваш эксперт говорил о том, что это вопрос экономический, но в первую очередь это, конечно, вопрос политический.
Ну, конечно.
Заключается он в следующем, что оставлять деньги на местах можно только в том случае, если, так сказать, самосознание руководителей на местах и вообще в целом общества предполагает, что эти люди на местах будут не набивать свои карманы, а пускать это в дело. Потому что мы сейчас видим, что люди на местах набивают свои карманы.
Подождите секунду. Только смотрите, только что Денис Ракша сказал, да, что в большинстве регионов все равно не хватает.
Ну, это тоже, вот смотрите, такой вопрос: не хватает. Ну, надо же, наверное, что-то предпринимать. То есть мы говорим, ну вот ситуация такая, поэтому так. Почему так, мы понимаем. Дерипаска же говорит о том, что давайте что-то делать. И это, ну, это подход предпринимателя. А подход консультанта, он всегда заключается в том, что сказать: а ну, ситуация такая. Мы знаем, какая ситуация. Мы знаем, что у нас дотационные регионы.
Но вот с вашей точки зрения, да, это решаемая проблема? Не, понятно, конечно, что любая проблема решаема.
Нет, нет, ну в практическом, я понимаю, что не теоретически, а практически, конечно, решаема. И, но надо всегда понимать, что там условный Сочи, он и условная республика Коми, да, где там большая часть территории, так Заполярье, крайний север, вечная мерзлота. Но они не могут развиваться одинаково, это надо понимать, да? Кто-то будет чуть-чуть отставать, кто-то будет чуть впереди. И, соответственно, тот, кто впереди, должен платить чуть больше в центр. Но основная масса денег, в принципе, по логике вещей, как, например, это сделано в самой богатой стране в мире, в США, остается на местах. И тогда на местах, если там грамотные управленцы, грамотные люди, есть смысл развивать что-то, понимаете? Поэтому тогда не все предприниматели будут сидеть в Москве. Мы же в Москве собираемся...
Витя, вы же исходите из того, что находится кто-то гениальный, кто делает все правильно.
Нет, нет, почему гениальный? Так давайте хоть что-то делать-то начнем.
Ну
там
понятно.
Там посмотрим, кто там гениальный, а кто нет.
Понял, спасибо. Значит, 788-й тут начинает спорить о том, что нет формулы, по которой рубль стоит 78 рублей. Ну, вы можете по-прежнему считать, что ее нет. Нет проблем. Тем более, что вот, например, 346-й пишет вообще, что, наоборот, сейчас более ровно распределяются доходы по стране, чем в советское время. Он пишет, тогда ведь за колбасой, например, кто-то ездил на электричке, а кому-то колбасу из Москвы привозили, если этот кто-то работник горкома или горосполитика. Полкома. Видите, как по-разному мы смотрим на все, что с нами происходит. Парадокс в том, что на местах не умеют тратить деньги. Вот пример нацпроекта, это Искандер 39-й пишет. И тратить не могут, и на нехватку денег все равно жалуются. Продолжаем голосование. Еще раз напомню. Вы верите в возможность построить общество среднего достатка, равномерно распределяя налоги по регионам? Три варианта ответа. Да, это то, к чему надо стремиться. Наверное, нет, потому что это идеально, но недостижимо, это надо понимать. И, наконец, третий вариант. Проблему надо решать вообще не через распределение налогов, а развивая малый и средний бизнес, который будет эти налоги платить в эти самые местные бюджеты, в эти самые регионы. Борис пишет, это нерешаемая проблема в том смысле, что, к примеру, в США тоже полно крайне депрессивных регионов. 304-й. Возьмите пример с Татарстана. Налоги, маржа никуда не уходят, остаются в регионе. А вы уверены, что налоги и маржа никуда не уходят, а остаются в регионе? Ну вот если вы делаете такое основополагающее и всеобъемлющее заявление. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. В СССР не пилили бюджет и не откатывали, как нынче, пишет Игорь Николаев. 7-3, и что? Это что-то меняет с той точки зрения, которую мы обсуждаем сегодня. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Вот смотрите, как отошли мы от темы вопроса. Дерипаска что сказал? Сказал, что у нас принцип какой, значит, идет принцип регистрации центрального офиса в каком-то субъекте федерации, ну, в большинстве это Москва, потому что здесь логистика и все аэропорты.
Ну, да.
Соответственно, налоги идут, федеральный бюджет, не надо, вот, это, как ее там, вот депутат Ганжа, да, сказала правильно, не надо путать федеральный бюджет и бюджет Москвы. Это
а кто путает-то?
Есть... Не-не, вообще, ну, по теме вот все путаются, вот. И, соответственно, Дерипаска говорит, ну, давайте тогда центральный офис, да, перерегистрируем, скажем, в другие субъекты.
Но при этом почему-то, смотрите, это неудобно, и значит, надо как-то их, тех, кто будет перерегистрировать офис, надо давать им какие-то блага. А местные власти к этому готовы?
Ну, давайте вот сразу, никто не предложил вот варианты из ваших этих собеседников. Я вот предлагаю, ну пускай тогда не будет сути вот этого офиса в каком-то субъекте, ну зарегистрируй, пускай вот эти налоги, которые исчисляются, вот Борийский никель, у него центральный офис, я думаю, в Москве даже расположен, ну не знаю, ну а у всех в них в Москве больше.
Ну, да. Витя, оказывается, пускай, не все мы знаем про эти офисы.
Пропорционально тому, вот сколько человек работает вот в том субъекте. В центральном офисе Норильского никеля в Москве вот работает 5%, а 95% работников работает в Норильске. Вот пускай 5% и идет вот как бы федеральный бюджет от Москвы.
Так это не работает. Ну, понятно же, что так никто считать не будет. Речь идет немножко о другом. Значит, тогда этот офис должен находиться в том городе, где работает основное головное предприятие. И тогда будет по-другому. Но тогда надо придумать, как сделать так, чтобы они захотели перенести туда офис. Небоскреб на Ямале построили, чтобы вот, ну, примерно, Григорий из Питера, у них там вот эта проблема небоскребов есть, и вот он, соответственно, говорит, тогда бы небоскреб построили на Ямале. Про Советский Союз тут много пишут, кто-то говорит плохо, кто-то нехорошо. Вот Григорий из Питера вспоминает хлопковое дело в Советском Союзе, что там тоже были проблемы. Ладно, у нас было голосование. Голосование было такое. Дерипаска предлагает предлагает перестать кормить Москву, в смысле центр страны, и развивать регионы. Верите ли вы в возможность построить общество среднего достатка, равномерно распределяя налоги по регионам? 45%. Проблему надо решать вообще не через распределение налогов, а развивая малый и средний бизнес. 32%. Нет, надо все-таки стремиться именно к ровному распределению по регионам. 23%. Это идеально, но недостижимо. Программа «Своя правда». Спасибо.